Глава первая. Замученный индейцами. Я очень стар. Сколько мне лет, я и не знаю. Может быть, 100. Может быть, больше. Я не могу сказать точно, потому что годы у меня не считались, как у обыкновенных людей. И потому что я совсем не помню своего детства. Насколько я себя знаю, я был взрослым мужчиной лет 30. И сейчас я выгляжу так, как я выглядел лет 40 тому назад и даже больше. Однако я знаю, что я не смогу жить вечно. Я чувствую, что должен когда-нибудь умереть настоящей смертью. Смертью без возврата. Совсем непонятно, почему бы мне бояться смерти? Мне, который умирал уже дважды и который все еще жив. А я боюсь смерти. Боюсь не менее, чем те, которые ни разу еще не умирали. И этот страх убеждает меня, что я смертный. Я решил записать историю интереснейших периодов моей жизни и смерти. Я сам не могу и не пытаюсь объяснить себе, что случилось со мною. Я только хочу рассказать по порядку странные события тех 10 лет, когда мое тело, мое мертвое тело, лежала никем не тронутая в пещере Аризоны. Я никому не рассказывал еще этого происшествия, и ни один смертный не прочтет этой рукописи до тех пор, пока я не перейду в вечность. Я знаю, я хорошо знаю, что средний человек не может верить тому, что выше его понимания, и совершенно не желаю быть объектом насмешек, печати и публики. Они сочли бы меня беззастенчивым и наглым лгуном. А то, что я расскажу, — голая непрекрашенная правда. Это будет когда-нибудь доказано наукой. Может быть, те знания, которые я приобрел на Марсе, и те факты, которые я запишу в этой хронике, помогут скорейшему проникновению в тайны, окружающие родственную нам планету. Для меня эти тайны уже раскрыты. Меня зовут Джон Картер, но я более известен под именем капитана Картера из Виргинии. К концу Великой войны моя наличность состояла из нескольких сотен тысяч аннулированных долларов. Я был капитаном несуществующего более кавалерийского полка и служащим государства, исчезнувшего вместе с розовыми надеждами южан. Таким образом, я остался без родины и без денег и решил отправиться на юго-запад, попытать счастье в поисках золотой руды. Около года я проработал вместе с одним офицером конфедерации, капитаном Джемсом Поэлем из Ричмонда. Нам повезло страшно. Зимой 1865 года, после многих трудов и лишений, мы напали на замечательную золотоносную кварцевую жилу, богатство которой превосходило наши самые смелые ожидания. Поэль, бывший по образованию горным инженером, установил, что за 3 месяца мы добыли руды на сумму свыше $1 миллиона. Наше оборудование было до крайности убого. И мы решили, что один из нас съездит в большой город, приобретет необходимые машины и вернется с достаточным количеством рабочих. Было решено, что отправится Поэль, как знающий толк в машинах и хорошо знакомый с местностью. Я должен был остаться на участке, чтобы отстаивать наши права на жилу против возможных посягательств со стороны каких-нибудь странствующих искателей золота. 3 марта 1866 года Поэль и я навьючили провизию на 2 лошадей. Попрощавшись со мной, он вскочил на коня и спустился с горы к долине, по которой лежала первая часть его пути. Утро в Аризоне обычно безоблачное и ясное. В тот день я мог прекрасно разглядеть вдали, как маленький караван пробирался к долине. В течение утра я несколько раз смотрел по тому направлению и видел, как они то терялись в лощинах, то появлялись на плоскогорье. В последний раз я видел Поэля около 3 часов пополудни, перед тем, как он скрылся в тени горных цепей на противоположной стороне долины. 30 минут спустя я снова случайно взглянул на долину и был удивлен, когда заметил 3 маленькие точки на том месте, где я в последний раз видел моего друга и его 2 вьючных лошадей. Я не склонен к напрасным тревогам, но как я ни старался себя убедить, что с Поэлом все благополучно и что эти новые точки на его пути — антилопы или дикие лошади, я никак не мог освободиться от тревожного чувства. С тех пор, как мы поселились в этой местности, мы ни разу не сталкивались с враждебными индейцами и потому сделались в высшей степени беспечными. Мы только смеялись над всеми паническими россказнями о жестоких мародерах, которые будто бы преследовали белолицых, мучая и убивая всех, попадающих в их безжалостные лапы. Я знал, что Поэл хорошо вооружен, что он опытный стрелок и несколько раз сражался с индейцами. Но все это меня мало успокаивало. Я сам прожил несколько лет на севере среди индейского племени Сиу и воевал с ними, а потому знал, как слабы шансы одного человека против целой шайки индейцев. Я не мог более вынести томительной неизвестности, и, захватив 2 револьвера Кольта и карабин, я опоясался 2 поясами с патронами, быстро оседлал лошадь и поскакал по следам Поэля. Как только я достиг сравнительно ровной местности, я пришпорил коня и продолжал идти галопом, насколько мне позволяла неровная дорога. Уже к сумеркам я достиг места, где другие следы присоединились к следам Поэля. Это были следы 3 неподкованных лошадей, шедших, как можно было предполагать, быстрым галопом. Я помчался дальше по следу, пока наступившая темнота не остановила меня. Пришлось обождать, пока взойдет луна, и я имел достаточно времени обдумать хладнокровно, насколько благоразумна моя погоня. Было очень возможно, что моя фантазия рисовала мне несуществующую опасность, и Поэль при встрече со мной будет только злорадно потешаться над моими предчувствиями. Должен сознаться, что я никогда не имел склонности к излишней чувствительности, и всю мою жизнь во мне всегда преобладало чувство долга. Этому чувству, вероятно, я и обязан теми почестями и отличиями, которыми меня наградили 3 республики, где я честно служил. К 9 часам луна уже настолько освещала местность, что я мог быстро продолжать свой путь, в некоторых местах даже рысью. Было около 12:00, когда я достиг водоема, где Поэль должен был остановиться на ночевку. Однако я нашел место совершенно пустынным. Не было ни малейших признаков разбитого лагеря. Я с тревогой заметил, что всадники, преследовавшие Поуэлля, теперь я уже был убежден в преследовании, остановились у водоема очень ненадолго, а затем следовали за моим другом на известном расстоянии. Я был уверен, что преследователи — апаши, и что они желали схватить Поуэля живым ради дьявольского удовольствия. Пыток.